Почему Давид говорит, что он во грехе зачат? Это интересный текст, очень важный текст. И в контексте традиционной христианской теологии, ну, то есть я бы не сказал традиционной христианской теологии, я бы сказал в контексте культуры и традиций исторического христианства. Этот текст воспринимается зачастую как, и интерпретируется как, вроде как будто бы интимные взаимоотношения между супругами являются грехом. Однако же это не так. Я хочу порекомендовать серию лекций, которую делали мы в Миннеаполисе несколько лет назад. Называется она «Библия про это». Вот, где мы обсуждаем вопрос, в частности, тема вторая, так и называется. Является ли это грехом? Вот, то есть Давид однозначно не пытается в 50-м псалме, сейчас мы его откроем, этот псалом. Вот. Секундочку. Так, это «Ибо во грехе зачат я, и во грехе родила меня мать». Это у нас выходит электроника. Вот, это у нас выходит Псалом 50-й. Сейчас. У меня одни поисковики открыты в разных местах, потому что я... Окей. Значит, вот так и есть. Псалом 50, стих 7. «Вот в беззаконии зачат я, и во грехе родила меня мать». Ну, это очень важные две строчки. Я почему и прочел вам их две. То есть, что значит «во грехе родила мать»? Что Есея жена была незаконна. У Есея мы не знаем, что было бы там какие-то любовницы или чего. То есть однозначно, что Есей был в законном браке с матерью своих детей, из которых Давид был младшим. То есть однозначно мы видим, что беззаконие и грех здесь не относятся к тому, что Есей со своей женой что-то там согрешили. А это является фактом, как бы утверждением одного важного факта. Факта того, что... мы от Адама и Евы генетически наследуем нашу греховную природу. Я не могу больше, наверное, на эту тему сейчас распространяться, но это очень важный момент. То есть греховность наша не связана с тем, что мы что-то... сделали. То есть наш поступок – это последствия нашего греховности. То есть наше беззаконие, нарушение заповедей является вершиной айсберга. Подводная же часть айсберга заключается в том, что рождаясь, мы не рождаемся безгрешными. Мы уже родившись, нам 2-3 часа от роду, мы уже являемся грешными, потому что греховность находится в наших генах. И это единственный выход избавления от нашего греховного тела смерти только в Иисусе Христе. Только Он, поэтому мы нуждаемся в Спасителе. И вот то, что говорит здесь Давид, он говорит в шестом тексте: «Тебе единому я согрешил, я и лукавое пред очами сделал, так что ты праведен в приговоре своем и чист в суде своем». То есть Давид понимает, да, то есть что это за псалом. 50-й псалом – это молитва Давида после того, как он согрешил с Версавией. В результате этого он нарушил заповедь номер 7. Далее он избавился от ее мужа Урии Хитиянина. В результате этого он нарушил уже заповедь номер 6. То есть Давид оказался и убийцем, и убийцей, и прелюбодеем. Вот. И когда у него умирает первый ребенок от Версавии, естественно, он понимает, что он действительно стоит на ужасном пути, поэтому это вот его покаянная молитва. 5 текст. «Мои беззакония я сознаю, грех мой предо мною». То есть это то, что Давид сделал. Но почему Давид это так вот сделал? А потому что мы все одинаковы. Мы во грехе зачаты, во грехе рождает нас матери наши. Не потому что наши родители что-то такое греховное делают, зачиная нас, тогда что нам, лучше не родиться? Смысла в этом, конечно же, нету. А то, что мы от Адама и Евы приобрели греховную природу. Вот. Третий вопрос, переходим. Здравствуйте, не могли бы вы пояснить из своих эфиров Левит 19:28. «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте письмен». Нарезы и, будем так сказать, как это лучше выразить по-русски, нанесение вреда нашему организму и телу как выражение нашей скорби, это, к сожалению, является очень распространенной практикой среди язычества. Это один из элементов языческой такой вот мракобесной идолопоклонской культуры. Где пару месяцев назад мне попался National Geographic. Фильм вообще был про пилотов, которые летали на разные острова Индонезии, там разные вот типа дикие племена, примитивная культура и так далее. И вот этот пилот рассказывает, вот он приземлился в одной деревне, он показывает одну женщину, вот она недавно потеряла сына, и она отрезала себе фалангу пальца. И вот она показывает свою руку. И вот на ее руке каждый раз муж умер, фаланга отрезана вот так по косточке. Это вот Бог категорически запрещает вот подобные самоистязания. В католической культуре, в частности, традиции, вот перед Пасхой до сих пор на Филиппинах это делается. Берутся люди, я не знаю, опять-таки, по-русски это называется, по-английски это называется flagellation, как-то по-русски тоже они используют похожее слово, флагеллация. В общем, суть в чем? Они плетка с какими-то гвоздями, и вот он идет, и, как говорится, имитируя муки Иисуса, которые он испытывал, когда его били по приказу Пилата, они себе идут и вот этими плетками по спине голой охаживают себя, что кровь идет, хлещет, кожа разрывается. И вот это признак праведности. Нет, это не признак праведности. Даже если это называется христианство, вот это вот причина того, что вот подобную практику разрешали. А в средневековье в католицизме это было типичное дело. Это все делали. Ой, я что-то, вот, допустим, какой-нибудь там очередной раз там монах или священник пошел с кем-то, согрешил. Это уже таки согрешил. Потому что, как говорится, нашел какую-нибудь женщину легкого поведения, пришел на исповедь к своему исповеднику, тот ему прописывает, плеточкой себя похаживает. Ой, такого Богу никогда не нужно было, как и не нужно был вот этот целебат, который практикуется по сей день. Ну вот, в католицизме и результатом этого целебата являются всевозможные извращения и прочие вещи, которые сегодня скандалы, связанные с растлением детей и так далее, которые есть сегодня, сотрясают церковь. Вот. Хорошо. Четвертый вопрос. Добрый день, Александр. Есть мнение, что сотник, который описан в Евангелии от Матфея, 8 глава, был геем, а слуга его был любовником его. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу такого толкования. Ну что, у меня нет мнения, есть текст Священного Писания, давайте исследовать. Откроем Евангелие от Матфея и вот читаем 8 главу. Когда же, с пятого текста я читаю, когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга лежит дома, страдает и в расслаблении, жестко страдает». Иисус говорит: «Приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. И скажи только слово, и выздоровит слуга мой, ибо я подвластный человек, но у меня в подчинении воинов много. Я говорю одному: пойди, он идет, другому: приди, он приходит, слуге моему: сделай, и он сделает». Иисус, услышав все, удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю я вам, в Израиле не нашел такой веры». Хорошо. Я прочитал. Я не знаю, как я должен читать этот текст и что я там должен из этого текста вытянуть, чтобы сделать вывод, что этот сотник был геем. То есть, где это написано? То есть, я не знаю, кому снятся такие интерпретации. Но, конечно, это я сейчас сказал эмоционально. Однако же, давайте обратимся к фактам. Итак, обращаемся к фактам. Значит, факт вот какой. Используется слово «паис». Так. Pious. Значит, как это интерпретируют, что pious это, так, дескать, был не просто слуга, потому что, дескать, по-гречески слуга или раб – это дулос. А слово pious используется исключительно в греческом вот таком вот сленге, который имеется в виду, значит, что это как бы такой вот мальчик, которого использовали в гомосексуальных связях, ну, как бы начальники греческие. Ну вот я смотрю, греческий язык у меня, значит, словарь открыт. Сейчас я, наверное, открою на полную его. Значит, вот есть словарь Лидла Скотта, да? Вот. Значит, нигде я не вижу, абсолютно нигде я не вижу, чтобы использовался как вот в смысле гомосексуального партнера. Используется два значения слова. Откуда берется это? Я знаю, естественно, откуда это все берется и откуда все это высасывается из пальца. Берется из того, что слово pious, оно используется не только как слуга, но и как ребенок. И вот типа делается такой вывод, что этого слуги был такой ребенок, которого он использовал для своих сексуальных утех. Но опять же, в греческом словаре я не нахожу никакого прямого, как говорится, упоминания в греческой литературе, что это именно был для сексуальных утех. Передо мной открыт словарь Лидла Скотта, который не упоминает подобное использование нигде в греческом языке. Но скажу вам одну вещь. Словарь Лидла Скотта, он на весь греческий, то есть на классический. Перед нами Новый Завет. Это койно-греческий. Койно-греческий – это искусственный язык, потому что фактически его использовали, будем так говорить, апостолы, которых, для которых язык, кроме Луки, этот язык не был для них родным. И фактически койно-греческий – это как мой английский. Когда я неправильно употребляю артикли, американцы меня слушают и думают, а почему он делает ошибки. Вот это мой английский, потому что я продолжаю думать по-русски. Мы все русскоязычные так говорим, когда мы думаем на своем языке, а пытаемся переводить. Вот это что такое койно-греческий? Поэтому здесь для того, чтобы объективно и правильно использовать информацию, нам нужно воспользоваться еще и симфонией. И вот что я в симфонии обнаружил. В симфонии я обнаружил, что слово pious используется действительно, переводится как в Новом Завете, так и в Септуагинте. Оно переводится на русский язык словом «отрок». Ну, давайте почитаем использование слова «пайс». Вот у нас цитата из книги пророка Исаии, 42 глава, которая используется в Евангелии от Матфея, 12 глава, 18 текст. «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому говорит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Кто говорит эти слова, друзья мои? Если мы откроем книгу пророка Исаии, то мы увидим, что Исаия здесь говорит словами Бога, возлюбленный мой. То есть что? То есть если мы говорим, что сотник любит слугу, то вы понимаете, до какого откровенного абсурда мы можем договориться? Вы понимаете? То есть, если слово «любит» по отношению к мужчине используется, как эти вот горе-толкователи пытаются нам доказать исключительность сексуальных отношений, то тогда как в этом случае я должен понимать слова «отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой». Вы понимаете? То есть вот до чего мы можем договориться. Вопрос, откуда у этого корни растут? Растут корни у этого однозначно из тенденций, которые происходят именно чисто в американском обществе. Дело в том, что гомосексуальные отношения, лесбиянские включая, они не являются ни для кого новостью. Это были в языческом обществе абсолютно нормальные отношения. Нормальные отношения. Но я еще раз подчеркиваю, это язычество, еще раз подчеркиваю, это язычество. Вот, почему я об этом говорю. 18 глава книги Левит, где, в частности, у нас написано в 22 тексте, «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. Слово «мерзость» мы можем показать это. Слово «тоева» еврейское относится также к идолопоклонству. То есть фактически, вот если нам говорить, допустим, то есть мерзость – это не просто вот типа «увидел дохлую кошку, какая мерзость». Нет, нет, здесь это совершенно другое используется слово. Слово «тоева» используется исключительно как языческие поклонения иным богам. Вот. И поэтому Молох, Милхолм, там, они называются, это разные боги, они всегда называются мерзостью. Там поставил Соломон капище Молоху мерзости аммонитской. Вот. Поэтому здесь мерзость именно вот в таком вот смысле этого слова. Вот. Дальше у нас написано более широкий контекст. И более широкий контекст нам говорит, вот что сказано. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, Я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, которые вы жили, не поступайте. По делам земли ханаанской, которую я веду вас, не поступайте. По установлениям их не ходите. Друзья мои, четко, понятно, намерение. Очень четко характеризуется. То же самое, что мы говорили и о нарезах на теле. Это все характеристики языческой культуры, языческого способа поклонения. Вот. Поэтому, извините, то, что сегодня там, где я живу, это вообще, как говорится, тенденция практически. Очень четко я могу здесь сегодня в американской, как говорится, культуре, особенно здесь на северо-западе, видя американскую женщину, понять, она христианка или язычница. По татуировкам практически здесь есть повальное увлечение этими татуировками. И если вглядеться в содержание картинок этих татуировок. Понимаете, у нас в русском обществе, советском, татуировки связаны с тюрьмой и где-то с армией. А вот здесь татуировки связаны с культурой индейцев, Native Americans. И вот это вот, поэтому здесь вот, где мы проживаем на северо-западе, есть много Natives, где резервации и так далее. Ну, что они делают? Они занимаются своим язычеством. И им даются привилегии. Они на своих территориях отстраивают огромные казино, огромные магазины, где продаются сигареты и так далее, и так далее. То есть язычники, они есть язычники. Нет, есть, конечно, хорошие Natives, которые уверовали, христианами стали и так далее. Ну так они не продают ни табака, не владеют этими казино и не ставят себе татуировок ни себе, ни своим детям, ни в подростковом возрасте. Понимаете? То есть тут очень все просто. Точно так же и здесь. Точно так же и здесь. Когда мы говорим, не ложись мужчиной как женщиной, это Бог очень четко характеризует. Это акт поклонения иным богам. В Европе это в современной понимают. Большинство людей, ведущие однополый образ жизни и так далее, они даже не претендуют на то, чтобы называться христианами. Они атеисты, то есть язычники. Здесь же в Америке находятся люди, которые вот с таким вот образом жизни пытаются не мытьем, так катанием пролезть в христианство. Ну и, естественно, здесь есть христианские церкви, которые их поддерживают. А почему они их поддерживают? А я объясню почему. Потому что в Америке христианство делится на два таких вот лагеря. Христианство евангельское и христианство либеральное. Евангельское христианство, вкратце, это Библия является главным руководством. Библия является главным руководством. Вот, и поэтому я являюсь, например, членом евангелического богословского общества, как ученый. То есть, чтобы мне быть членом этого богословского общества, я должен признать принцип Библия, авторитет, соло скриптура. И если где-то у меня, допустим, разногласия с каким-то ученым, вот, то мы эти разногласия должны как-то дискуссии наши ставить в рамках вот Священное Писание. То есть в любом случае текст Священного Писания именно такой. Что такое либеральное христианство? Либеральное христианство. Вот, многие лютеранские церкви, пасторы очень либеральные, многие там епископальные, там англиканские пасторы очень либеральные. Ну, что они начали делать? Они в начале 19 века поддались на вот эту библейский критицизм. И начали говорить, ну, первая глава Бытие, шесть дней сотворил Бога небо и землю. Ну, этого быть не может, наука так не говорит, давайте будем верить теории эволюции. Ой, Христос воскрес, да не, Христос. Воскрес... Кто может воскресать? Ну, кто, ну где? Как кто может воскресать? Вот это все миф, это, как говорил один теолог Карл Барт, это все для того, чтобы нам не бояться смерти и все. Люди вот эти проповеди послушали и сказали, зачем нам все это надо? В Германии вообще там был такой Рудольф Бультман, теолог, который сказал, что... Вообще Иисуса как такового не было, это вообще собирательный мифологический образ. Ну кто тогда, а что тогда я буду в церковь ходить? И послевоенный, вот после Второй мировой войны, вот этот вот период, все, эти церкви англиканские, лютеранские, вот которые не, есть лютеранские, так и называется, четко, Evangelical Lutheran Church, то есть, тогда понятно, что они действуют старым методом лютеровским соло скриптура. А где вот нет вот этого evangelical, такие церкви, они пустые. Им нужно было что-то делать. И вот они решили. Вы знаете, кому как-то нам же, ну, эти пастора, они поняли просто, что они, извините, как говорится, срезали сук, на котором сидели. Они начали вот эту вот всю либеральную ерунду рассказывать своим членам церкви. Члены церкви сказали, если нет творения, если нет Христа, если нет воскресения, зачем нам деньги платить? Зачем нам вообще ходить в церковь? Зачем нам эта церковь нужна? Все, они остались без них. Кого они стали приглашать? Они быстренько на себя понадевали флаги радуги, вот эти вот мантии с радугой понадевали. И давай говорить, если вы хотите жить нехристианским, ну вот, нетрадиционным образом жизни, если вы хотите все-таки, чтобы у вас была христианская вот такая однополая семья, мы вас принимаем. И вот практически все эти церкви, вот так едешь, видно четко. Церковь евангельская и церковь неевангельская. Все неевангелические церкви сегодня, любой деноминации, их сразу видно, потому что они все повешивали себя вот эти радужные флаги. Вот. То есть там у них и эволюция, там у них и наука, там у них и, как говорится, однополые связи, там у них все, пожалуйста, на любой вкус, только приходите. Вопрос, а зачем это Богу нужно такое? Вот честно говоря, я скажу, я этих людей не понимаю. Хорошо, вы считаете, что текст «Не ложись с мужчиной, как с женщиной» к вам не относится и уже не имеет отношения, и уже не имеет, как говорится, вот как часто объясняют, да, что они там при Моисее, они не понимали всю биологию, генетику и так далее. Да, эволюцию тоже они не понимали, что вся биология и вся генетика, она построена как раз на теории эволюции. И теория эволюции, да, объясняет, что это вполне нормальное дело. Но где в Библии говорится об эволюции? Понимаете? Эволюция, вот это вот такой теизм, деизм, и вот эти вот все однополые отношения, вот они все идут, они все рука об руку. Кому нужно такое христианство? Зачем? Ради чего вообще в церковь ходить? Если ты все равно хочешь жить так, как ты хочешь, а потом еще под себя и делать Христа. Типа, я живу, как я хочу, а Христос меня таким принимает и любит. Вот именно вот на этом основании и делались вот такие комментарии. Впервые в 70-е годы в Америке выпустился комментарий библейский «Библия с точки зрения геев». Но тут только есть одна проблема с вот этой так называемой гейской интерпретацией про сотника. То есть, если мы говорим, что слуга был просто его как бы партнер, как сегодня есть, к сожалению, узаконенные браки, да, приходят двое мужчин, совершеннолетних, еще раз повторяю, американское законодательство еще говорит о совершеннолетних. Вот. И они пришли и получили свидетельство о браке. Вот, то это еще считается законным. Но, к счастью, не знаю, сколько это счастье продлится. Вот, любые интимные отношения, гомосексуальные или гетеросексуальные, между совершеннолетним и несовершеннолетним, заканчиваются серьезным уголовным наказанием для совершеннолетнего. И слава богу, еще в этой стране инцест и растление малолетних осуждается. От этого, кстати, сегодня новости аж красные, когда речь заходит о католических священниках, которые порастлевали там именно кучу мальчиков. Вот. Но проблема в том, что, как говорится, надо здесь признать, Ватикан от этого несчастлив, от такой репутации. Но вот такова сегодня репутация католической церкви в Америке. Пресса регулярно полна и напоминает об этом. А здесь что? Если пайес переводится, во-первых, servant, во-вторых, child. Child по-английски ребенок. То есть, если, ну, извините, я могу, что мне первое в голову приходит. Приходит украинский поэт, писатель, художник Тарас Григорович Шевченко. Ну, для тех, кто не знаком с биографией Тараса Шевченко, он родился на Черкасщине, в Черкасской области, в семье крепостных крестьян и... Пан Энгельгард, помещик местный, взял его себе в услужение казачком. Это было типичное в то время дело, когда брали молодых мальчиков именно в услужение. То есть вот этот вот пайес этому сотнику был вот таким вот, выражаясь украинским таким языком, казачком. То есть молодым слугой, вот так. Поэтому русский синодальный перевод здесь дает отрок. Если любовь этого сотника к этому паясу была, плотской, как вот подобные горе-комментаторы утверждают, и тем самым раскручивают теорию. Вы видите, Иисус не отвергал же, понимаете, вот таких вот нас. Он принимал, он сказал этому гомосексуалисту якобы, сотнику, что его вера очень сильная, и поэтому у гомосексуалистов сильная вера. Well. Если этот сотник был гомосексуалист, то тогда он одновременно и растлитель малолетних. Это мы хотим, такую интерпретацию. Вот. Поэтому, к сожалению, давайте будем читать то, что написано в Библии, а не приписывать в Библии того, чего там нету. Вот. Нет здесь никакого намека ни на какие интимные связи между сотником и этим слугой или отроком. Вот. Поэтому высасывать из пальца оправдание того, что Иисус принимает человека, который имеет интимные взаимоотношения с лицами своего того же пола и говорит: «Хорошо, ты таким родился, и так продолжай», в Библии вы этого не найдете. Иисус любит каждого грешника, но Иисус ненавидит грех. Интимные отношения с представителями своего пола являются таким же грехом, как и пьянство, как и прелюбодеяние. Все это в Библии однозначно написано. И Левит 18 глава говорит: подобное поведение является признаком язычества. Поэтому, как говорится, не надо создавать иллюзию того, что человек может быть, как говорится, состоять в разрешенном сейчас гомосексуальном или лесбиянском браке и быть поистине христианином. Эти вещи несовместимы. Эти вещи несовместимы. Это совершенно другая система ценностей. В Америке мы люди свободные, никого мы не притесняем. Вот, пожалуйста, общаться, общаемся, в смысле того, что если надо по работе убегать, там проклинать, избивать, притеснять, это не по-христиански. Но эти люди должны понимать, что если они вступили на этот путь, то они не могут присваивать себе и называть, что они являются христианами. Потому что интимные отношения, будь то они в зарегистрированном штате браке или не зарегистрированном, между лицами одного пола, однозначно являются актом идолопоклонства. То есть, если это не нарушает седьмую заповедь, то нарушает первую заповедь. Вот, потому что все в глазах Бога есть идолопоклонство. Вот, поэтому использовать здесь восьмую главу Евангелия от Матфея сделает лишь только хуже. Потому что в 18 главе у нас «не ложись с мужчиной, как женщиной» как раз находится вместе в одном и том же контексте, что и заповеди об инцесте и скотоложестве. Вот. И все это относится к тем мерзостям, которые Бог говорит своему народу. Не идти по путям земли египетской и земли ханаанской, земли греческой, земли римской и другой любой земли языческой. Если человек хочет быть христианином, то он должен понимать, что он часть особого народа, народа Божьего, который живет по законам Бога, а не изобретает законы, которые он пытается мытьем и катанием подсунуть всем остальным. Вот. А если мы живем по закону Бога, если мы выбрали жить с Богом, Бог нас не заставляет себя выбирать. Бог никого не принуждает. Бог всех нас любит, Бог всех нас приглашает. Но Бог говорит, если ты хочешь идти по моему пути, то, может быть, где-то от чего-то тебе придется отказаться. Я могу прекрасно понимать, что человек, может быть, которого женщины вообще не привлекают, да, мужчина, вот женщина вообще не привлекает, а вот у него есть какой-то партнер, которому он испытывает какие-то чувства. Это, конечно, хорошо, я понимаю, это очень больно отказываться. Ну, а представим себе человека, который, допустим, вот, женился, и вдруг, 10 лет спустя, он пересекся с женщиной, которая, он считает, что это любовь его жизни. Что он теперь должен разводиться с семьей и бежать за этой? Не, по мирским понятиям он так и сделает. Но если человек хочет жить с Богом, то что он будет делать? Он будет стоять перед выбором. Я иду по Божьему пути, а если я иду по Божьему пути, то вот моя жена и вот мои дети. Если я не хочу быть с Богом, давайте развожусь с женой и ухожу к этой другой женщине. Но если я хочу быть с Богом, я остаюсь той женщиной, которая мне венчана. Вот. И как бы мне с ней не было плохо, да, вот что-то у нас не получается там в постели, и я абсолютно уверен, что с ней, вот с ней у меня получится. А еще кто-то, может быть, и попробовал. И так и получилось. Можете себе представить, как чувствует себя этот гетеросексуальный человек? Так вот, я и говорю этот вопрос. А чем разница между человеком, у которого хорошо с каким, между мужчиной, у которого, которому хорошо с этим мужчиной, и мужчиной, которому хорошо с женщиной, которая не является его женой? Ничем это не отличается. Ничем это не отличается. Выбор заключается лишь в одном. Человеку лучше идти по ведению своих желаний или все-таки по ведению Божьему. Если человек выбирает Бога, да, придется от каких-то чувств с во Христе, со силой Божьей отказаться. От этого человек не станет неполноценным. Мужчина, который, несмотря на то, что увидел ту, которая бы, по его мнению, была бы намного лучшей женой и лучшей партнершей, и он отказывается, потому что он человек верующий, он хочет служить Богу. Написано в соблюдении великая награда. Точно так же, как это в гетеросексуальном мозгу происходит, точно так же и в гомосексуальном. Разница лишь заключается в том, что да, если человека не привлекают лица противоположного пола, я знаю таких людей, которые на это пошли, они от этого не умерли, они живут сами, они живут сами. Они живут со Христом, они работают, они трудятся. Естественно, христианам некоторым ревностным не надо пытаться их на ком-то женить, если это не есть их желание. Потому что это не главное. Кому-то, может быть, Бог и не дал дара быть в браке. Ну и не надо, об этом Библия не говорит. Самое главное – не делать мерзости. Если ты с Богом, не делать мерзости. Вот и все.